Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Мы находимся во второй части книги царей. И в прошлый раз мы начали 21 главу, историю о царе Менаше, непростую историю для народа Израиля, которая вроде бы закончилась благополучно, потому что Менаше хазар бетшува, но пришел к раскаянию. Но посмотрим, что говорят об этом наши мудрецы и прежде всего, что он делал, как он жил. Давайте вновь начнем 21 главу. 12 лет было Менаше, когда он стал царем, и 55 лет был он царем в Иерусалиме. Имя же матери его Хефци-ба. 55 лет, как мы говорили, это абсолютный рекорд. Никто из царей столько не восседал, израильских и иудейских царей, никто не восседал столько на престоле. И делал он то, что было злом в очах Господних, подобно мерзостям тех народов, которых прогнал Господь от сынов Израилевых. Сказано в Мидраше, что в главе Ваитханан, что отец Хизкияу, как мы знаем, он был величайшим праведником народа Израиля и одним из величайших царей, он, разумеется, обучал его Торе. Не может быть так, чтобы Менаше, то есть весь Израиль, помните, мы говорили о том, как бы был проведен опрос на улицах Израиля, и не нашли даже мальчика и девочки, которые не знали бы самых сложных алахот, самых сложных законов. То есть настолько было поставлено культивирование Торы на такой уровень, что мы говорили, что это поколение, которое могло существовать своими собственными заслугами. Есть два всего таких поколения. Поколение Эзры и Аншей Кнессет Агдола, мужей Великого Собрания, и поколение Хизкияу. И вот Хизкияу смог добиться такого уровня, что как раз недавно я видел, что во времена пророка Ошеи, который пророчествовал 90 лет, четырем царям, начиная с Ахаза, Йотам и до... был он и вплоть до Менаше, это Ошея, ну, Хизкияу. Сказано, что в его поколении закончились схуд авот, закончились заслуги наших праотцов, и как раз Менаше, он создал новую систему изучения Торы, новую систему, новый генератор, который производит заслуги, а именно концентрированное изучение Торы. Тем не менее, не хватило этих заслуг для того, чтобы от него произошел праведный сын Менаше. Несмотря на то, что, так говорят наши мудрецы, что очевидно, что он учил и Менаше, и своего сына всему, чему знал и чему учил весь народ. Тем не менее, Менаше стал нечестивцем. Правда, знания Торы помогли ему в конце дней, даже не в конце дней, а на каком-то этапе, будем говорить об этом, когда это произошло, вернуться к Всевышнему. И снова построил жертвенное возвышение, которое уничтожил Хизкияу, отец его, и поставил жертвенники Баалю, и сделал Ашейру, как сделал Ахав, царь израильский, и поклонялся он всему воинству небесному и служил ему. Стих 4. И построил он жертвенники в доме Господнем, о котором сказал, Господь сказал в Иерусалиме, поставлю я имя твое, мое, и построил он жертвенники всему воинству небесному, в обоих дворах дома Господня. И провел сына своего через огонь. Это значит, что он погиб, сжег его фактически. Там был такой ламолех. Приносили в жертву. Ребенок пробегал между двумя рядами огней. И умирал то, что произошло с Хизкияу, как мы говорили. И мать его обмазала его особой мазью, сделанной из саламандры, животного, которое живет в огне. Что-то мистическое. Ну, так выжил Хизкияу, его отец Менаше. Но сам Менаше не пожалел своего сына. И гадал, и ворожил, и завел взывающих мертвецов, чревовещателей. Много сделал он зла в очах Господа, чтобы прогневить его. И идола Ашейры, которое он сделал, он поставил в доме, о котором сказал Господь Давиду и Шломо, сыну ему, в доме этом. И в Иерусалиме, который я избрал из всех колен, из Израилевых, я поставлю имя мое навеки. И не стану впредь изгонять израильтян из земли, которую дал я отцам их, если только они будут стараться поступать согласно всему тому, что я повелел им, и согласно всей Торе, которую заповедал им раб мой Моше. Но они не послушались, и совратил их Менаше так, что они делали зло большее, чем те народы, которых истребил Господь перед сынами Израилевыми. И говорил Господь через рабов своих пророков, сказав: «За то, что Менаше, царь иудейский, делал эти мерзости, поступая хуже, чем поступают эморийцы, которые были до него и ввел в грех Иуду своими идолами, за то, так сказал Господь Бог Израилю, вот я наведу на Иерусалим и Иуду такое бедствие, что у каждого, кто услышит о нем, зазвенит в обоих ушах». Подобное высказывание мы находим только в третьей главе книги пророка Шмуэля, первой части, там, где сказано, рассказывается о том, как Ковчег Завета попал в плен и пробыл там 7 месяцев, по другому мнению, 12 месяцев. И вот, что он здесь делает, он натворил очень много вещей, которых наши мудрецы говорят в основном в трактате Санхедрин, от начала и до конца, от 9 страницы, от 9 листа и до 102, 103, 99, 90, в общем, где только не говорится о Менаше. И наши мудрецы просто можно перечислить список, что он вытворял. Он, например, поставил целым, то есть сделал идола из тукана, которого поставил в Гейхале. Давайте вспомним, как устроен храм. Есть азара, внешний двор, и потом уже непосредственно само здание, помещение храма, он состоит из части, которая называется Гейхаль, то есть это место, где находились 10 минарот, которые сделал Шломо, 10 золотых столов, где находился переносной жертвенник для воскурений. И вот там он поставил этого идола. Есть мнение, есть описание его, что он был с 4 парцуфами. У него было 10-4 лица с каждой стороны, чтобы каждый, кто входил в храм, он обязательно бы видел этого идола. Возможно, идет речь о другом идоле, потому что мы до этого читали, что он наполнил весь храм разными жертвенниками, разными идолами. И, возможно, один из них вот и был тот, который находился вне Гейхаля, он и был четырехликим для того, чтобы с какой бы стороны не вошел в храм еврей, он обязательно бы наткнулся на его взгляд, да, на его изваяние и на его как бы парцуф, лицо. А что было внутри Гейхале, если не этот, о котором подчеркивают наши мудрецы, есть еще мнение, что он поставил такой идол, такого идола, который был похож на идола, которому служили у Михи. Кто был такой Миха, давайте вспомним. Это был человек, левит, который создал истукана. И только в комментариях описывают, то есть в источниках наши мудрецы описывают, что это было. Это было служение Всевышнему прежде всего. Это не был идол классический. Это не было авода зара, служение чуждое. Нет, чуждым оно было, потому что Всевышний не приказывал служить вот таким образом. Однако же, достаточно того, что это не тот способ, которым приказал служить Всевышний, это другое служение, и это уже сравнивается, приравнивается к идолопоклонству. Песель Миха, говорят, там был захрут в иникву, то есть было мужской и женский орган, которые то ли магнитом, то ли каким-то образом они вот создавали впечатление вот этого вид связи, интимной связи мужчины и женщины. Это было не просто намек на разврат или стремление к разврату или освящение разврата. Идея здесь глубокая, заложена, и выражалась она в том, что есть Всевышний, который дает изобилие в этот мир, и изобилие в этом мире, оно как бы происходит через рождение. Рождение плодов земли, рождение людей, конечно же, прежде всего. Но только здесь отсутствует сам Всевышний. То есть, понятно, что они признавали, что за всеми этими действиями стоит Всевышний, мир создал Всевышний, то есть и Миха, и Менаше. Потому что у Менаше был подобный же Песель, подобный истукан, о котором мы говорим, о котором он установил в Гейхале. Но что они этим хотели на что они хотели указать? Да, мы верим, что Всевышний создал мир, что он стоит за всеми нами, однако же он не наблюдает за нами. Он, ему не интересно, что происходит в этом мире. Он высоко на небесах, как говорила Хана в своей знаменитой песне, в своем гимне «Аль ты добру гвога гвога». «Не говорите возвышенные речи», так обычно переводят. Ну, не превозносите себя, не возноситесь над миром, над Всевышним, не гордитесь. Однако же говорят некоторые комментаторы, что идет речь о том, что не говорите, что Всевышний гаво-гаво. Он слишком возвышен, он слишком высоко находится для того, чтобы интересоваться тем, что происходит на нашей бренной земле. И поэтому мы можем делать здесь все, что хотим. Его это не интересует. Он создал мир и сам пустил все на самотек. То есть, еще иными словами, что за этим скрывается? Делай все, что хочешь в этом мире. Это главное. Мы верим в Творца, мы верим, что Он есть, но мы не заинтересованы, чтобы нам кто-то... Аль-та-гидли-ман-асот. Не говори мне, что делать. Вот это то, что Он натворил. Это одно из, наверное, самых страшных преступлений. На жертвеннике был огонь. Да, наши мудрецы рассказывают, что в первом храме этот огонь на жертвеннике, где приносились жертвы Всевышнему, там прежде всего укладывались бревна, так называемая мараха, и когда огонь горел, и огонь пожирал жертвы, то внешне, со стороны, он казался людям как в виде льва. Лев – это не просто царь зверей, а это тот хозяин, который надежно защищает свой прайд, свою стаю. И, то есть, как огонь этот словно как намекал на то, что Всевышний, в заслугу того, что мы приносим эти жертвы, он защищает нас. Он, как отец Шохен, находится здесь, в этом мире, везде, среди нас, в нашей среде. И вот этот лев, он таким образом намекает на эти вещи. Во втором храме уже был огонь, словно келев. Ну, собака, описывать проблемы, существующие с собакой, или отрицательные ее качества, мы сейчас не будем, но понятно, что это было уже другое проявление. Теперь, а почему была разница? Ну, понятно, что во втором храме не хватало 5 вещей. И главное, не было шхины. Или того проявления шхины в той силе, которая была во времена первого храма. А что с огнем этим стало? Во-первых, откуда он появился, огонь? Говорят, что, поясняют наши мудрецы, что еще в пустыне огонь была сброшена с небес, спустилась головешня, которая и была взята, и Моше зажег этот огонь, который больше никогда не гас там, она всегда тлела. И всегда, когда приносили жертвы, то она воспламеняла эти жертвы. И вот этот огонь, он был, можно сказать, вечным огнем. Он был и он остался им. Но кто его убрал, снес его с поверхности жертвенника? Именно Менаше, именно во времена его правления, его годов его нечестивости. Он сбросил эту головешню, и есть источники, которые рассказывают, что как огонь возвращали на жертвенник во втором храме. Какой-то коэн сказал, что он знает, где есть место, где песок словно бы кипит. Они приказали там рыть, и увидели как-то, насколько я понял после прочтения этого мидраша, что там была какая-то кипящая, полугорящая жижа. Вот, и там нашли эту головешню, и вроде бы вернули этот огонь, но он уже отличался. Во-первых, мы описали то, что он был внешне иным, отличался от того, который был во времена первого храма. И главное, что он требовал все время подпитки. То есть огонь на жертвеннике в первом храме мог гореть и сам, даже если бы бревна или древесина не была положена туда. Однако же во втором храме он уже самостоятельно не мог все время существовать, его нужно было постоянно подпитывать. То есть были уже серьезные разницы, и это серьезное отличие. И это уже и тоже мы причисляем к вине и перечисляем среди грехов Менаше. Говорят наши мудрецы, что его маасав были, его действия были похоже на хомец. То есть все, что бы он ни делал, было хамуц, было кислым, скисшим, было плохим. С другой стороны, сказано, что он 55 раз закончил Торат Куаним, Мидраш Аллаха. Торат Куаним – это серьезный мидраш, который обязывает нас. Это не просто мидраш, как рассказы, которые не всегда мы имеем обязанность какие-то противоречия, например, разрешать между этими мидрашами. А вот мидраш Аллаха, который на Вайкра зовется, Торат Куаним, он учил 55 раз. 55 раз – это как раз 55 лет правления его. Так сравнивают наши мудрецы именно эти миспарим. И что, к чему это привело? Сказано, что он, также в трактате Санедрин, он дараш дарашот шеля дофи. Он толковал различные вещи, которые были как бы неоднозначными, и он какие-то давал свои указания, высказывал свое понимание, которое было неправильным. Там, например, приводят в трактат Санхедрин, 99-й лист, вторая страница. Там сказано, что он говорил, вот есть Тимна, да, рассказывается о Тимне, да, какой-то город, какая-то Гива и так далее. Он говорит, это чисто географическое описание места. И оно в принципе написано для, можно сказать, для красного словца «Хас вишалом». То есть это не информация, которая обязательна для понимания, для изучения. Она не несет в себе никакой важной информации, а это просто вот проза такая. А мы знаем, что каждое слово, каждая буква несет в себе определенную информацию. И если оно написано, то написано не просто так, не для красоты. Это, в принципе, проблема многих людей и наших современников, в том числе религиозных людей, когда пытаются через призму своих очков смотреть на какие-то вещи, на какие-то события, которые описаны в Торе, и пытаться их объяснить путем своей логики, через свою, пропустить через себя и сказать, вот так, наверное, помню, мне один человек объяснял, что вот там проблемы, которые возникли у народа Израиля, когда они вырвались наконец-то на свободу в пустыню, это было вот, в общем, такие ошибки, которые были обусловлены тем, что вот они не могли надышаться свободой. Беглые рабы были 210 лет под чужим гнетом, ну там 85 лет было настоящее порабощение тяжело арабское, достаточно много. И теперь вот они вырвались, такие беглые рабы, им захотелось пострелять, да, дали возможность. Ну я имею в виду не каком-то событии, а все, что там происходило, и все проблемы, которые происходили. В общем, так нельзя смотреть на эти вещи, потому что сказано об этом поколении, что оно одно из величайших поколений, рассказывается в Талмуде, что однажды один бедуин отвел одного из мудрецов Талмуда в пустыню Синайскую и показал, где захоронены, ну, наверное, какую-то часть захоронений людей, которые умерли в пустыне, и выходцы из Египта. И сказано, что они лежали на спине, и глаза их, взоры их были устремлены в небеса. Зачем это описывают? Как они были похоронены? Как они лежали? Правильно, неправильно? Или что значит взгляды их? Может, тела не разложились, наверное, да, очевидно, почему они не были закрыты землей, но одно из объяснений, которое я видел, объясняет эту ситуацию таким образом, что наши мудрецы хотят нам передать то, что все действия, все, что происходило там в пустыне, а там происходило много, и часто много проблем возникали с народом Израиля, требования, то им мясо, то им птиц, то им еще чего-нибудь, да, так все это было ради Всевышнего, то есть они стремились всячески приблизиться всеми возможными способами, иногда неправильными способами приблизиться к Творцу. То есть глаза их даже после смерти остались устремленными в небеса. Они были прикреплены к Всевышнему даже после смерти. И вот это, наверное, и есть та проблема Менаше, когда он толкует что-то иначе. Что еще? Он пришел на свою сестру Менаше. Три царя, сказано. Три царя, нет у них удела в будущем мире. Это Яровам, сын Невата, это Ахав, это особой эпохи. Мы совсем-совсем недавно, во второй части книги царей мы разбирали эти истории, и в первой части с Яровамом связанные, что Яровам – это эпоха разделения, начало разделения на два государства. Это установление золотых тельцов, но это еще не Авода Зара, это еще не служение иным богам, а только Всевышнему. Опять же, та же проблема с запрещенным методом, запрещенным способом, не так, как приказал Всевышний. Но к чему это привело, в конце концов, что народ Израиля перестал приходить в храм, перестал, отдалился от Всевышнего. Интересно, что тот сам Яровам, который пришел увещевать Шломо, в заслугу чего он получил право разделить государство на две части, увести с собой 10 колен. Сам Ахия Шилони, один из величайших пророков, который помазал на пророчество, назначил после себя пророка Ильяу, он сам его встретил за Иерусалимом, разорвал его платье и отдал ему 10 частей, сказал его, 10 колен ты сможешь увести, а 2 колена, Иуда и Бениамин, останутся вокруг Иерусалима с Иудеей. Так почему же тогда его причисляют вот к такому списку, перечисляют его в списке тех царей, которые, у которых нет удела в будущем мире? И объясняют наши мудрецы, что он увещевал царя Шломо за то, что тот закрыл входы в крепостных стенах вокруг Иерусалима, не храмовой горы, а вокруг самого Иерусалима, для того, чтобы взимать налоги, для того, чтобы люди проходили через только одну арку, где была башня, которой вел мост от Мило. Это то место, которое построил Давид, засыпал. Мила, Лемалот, да, Мамила сегодняшняя, да, район, это вот происходит оттуда, это название. Чтобы сделать площадку для Олей-Регель, для людей, которые поднимаются, приходят издалека в Иерусалим, чтобы отпраздновать со Всевышним праздник, молиться там, служить Всевышнему. А он там, а Шломо построил там дворец для своей одной из любимых супруг, Бати, дочки фараона, это другая Бати, не та Бати, которая спасла и вырастила Моше. Вот. И как раз вот через эти ворота единственные проходили все люди, как бы отдавая дань, отдавая почести этой вот самой любимой или предпочтительной в глазах Шломо, жены и дочери фараона. И Яровам увещевает его, но делает это ошибочно, приведя с собой еще целую тысячу эфратиян, а он был из колена Ефраима. И чем это заканчивается? Что вроде бы он сделал все правильно, но при этом совершил ошибку. Правильно, что увещевал Шломо. Он должен был, как мы говорили тогда, стать такой активной оппозицией, которая будет возвращать всегда на место царя, любого царя. Не только Шломо, но и его потомков. В случае, когда они попытаются или в результате ошибочных каких-то размышлений, проектов, идей отходить в сторону, они их будут возвращать. А что он сделал в конце концов? Он перетянул все на себя. И что он стал царем, возглавил сам не активную оппозицию под эгидой главных и иудейских царей, единственно верных царей, а создал свое царство. Чем это в конце закончилось? Он поставил заслоны на границах, чтобы евреи не могли ходить в Иерусалим, подниматься в храм. То есть пришел увещевать Давида, Шломо, сына Давида, за вещи, которые он якобы усложняет людям жизнь, когда они поднимаются в храм. И в результате, поступив неверно, он сам является тем человеком, который вообще не осложняет поднятие в храм и служение Всевышнему там по праздникам, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, да и вообще в каждый день человек может подняться туда, когда у него есть возможность. А он совершенно отрезает народ Израиля от своего естественного духовного центра в Иерусалиме. Менаше не был лучше, чем Яровам, и он тоже попадает в этот список царей, у которых нет будущего мира. Ахав, почему он там? Ну, с Ахавом понятно. Он как раз уже из этих стрельцов золотых делает настоящее служение настоящим идолам. Он уже культивирует в Израиле служение Баалю под влиянием его супруги на Изевель, нечестивой Миршаат Ашейра. Бааль – это уже является чуть ли не основной религией народа Израиля, десяти колен. И вот Менаше. А что он там делает? Раби Иуда говорит, так мудрецы считают, что вот трое попали в этот список. Раби Иуда утверждает, что все-таки Менаше хазар бетшува, он пришел к раскаянию, и поэтому ему не место в этом списке. Рассказывают наши мудрецы в Вавилонском Талмуде о том, как также о том, как Санхедрин, 102 лист, 2 страница, Рав Аши, один из редакторов, можно сказать, Вавилонского Талмуда, под его эгидой проходило создание вообще, вот, распределение сугиот по разным масехтот, трактатам и так далее. Вот та форма, которая у нас по сегодняшний день существует, является нашим главным духовным оружием, как утверждает Рав Моше Пантелят в своей книге «От Моше от Синая до наших дней». Одна из самых таких моих первых книг, которую я прочитал и которая произвела меня сильнейшее впечатление еще на заре. И Рав Аши сказал, значит, он закончил какой-то урок очередной в своем бейт-мидраше в Ешиве и сказал, вот, как бы он дает мареме кумо, да, указание тем, которые мы будем заниматься, которыми будем заниматься завтра. Он сказал, завтра поговорим о наших друзьях, о Менаше, да, нашем друге Менаше, царе Менаше. Пришло время ложиться спать. Он заснул и видит сон. Царь Менаше приходит из будущего мира к нему во сне и обращается к Рав Аши и говорит, слушай, я что, друг твой, да, или с тобой вместе в хедере учился, или я вообще друг твоего отца? Почему ты меня называешь так? Хавер, да, я тебе не хавер, да, я царь Менаше. А Рав Аши отвечает, ну как же так, а тебе сказано, что Милац, как там, заполнил кровью Иерусалим от края до края. Мы говорили, я в прошлом в конце прошлого урока рассказал, что там у него один из идолов, возможно, вот этот вот четырехликий, он был невероятно тяжелый, и тысяча человек его транспортировало, каждый день переносило с места на место, и он достаточно было потерять равновесие, и он падал на какую-то, в какую-то сторону, наклонялся и давил тех своих носильщиков. И это, оказывается, и было, были как бы жертвоприношения этому идолу. Так это, на это было и рассчитано, что люди будут погибать под его тяжестью, и в конце концов, вот так он заполнил кровью весь Иерусалим. Это было ежедневно. Что ты хочешь? Что ты такого сказал? А царь Менаше тогда говорит так, я тебе задам вопрос. Один алхический вопрос. По крайней мере, там описано в Мидраше, говорится больше, но несколько вопросов. Да. Но вот там в Талмуде говорится, что он спросил его, скажи мне, с какого места нужно ливцоа хала. Да? Хала ее не режут, ее боцим, да, вот так вот преламливают. Да? Мы сегодня режем. И, ну, в субботу ты делаешь благословение. Амойцы леха минарец. Да? И сказала, где нужно резать ту халу, которую, если это вечер, это нижняя хала, если это уже утренняя трапеза в субботу, это уже верхняя хала. И он не знал, он не смог ответить. Казалось бы, простой вопрос, но Рав Аши не знал ответа. Он сказал, в том месте, где наиболее испечена эта хала. То есть это место, оно не хлеб там не остался. Он был полностью испечен. Это самое лучшее место. И когда он поставил на место, Менаше поставил на место Рава Аши, указав правильное место, где преламливается хала, и Рав Аши спросил тогда, ну так, как это все объяснить? Царь Менаше сказал ему, что если бы ты жил в моем поколении, то ты бы держался бы за полы моего плаща, моего платья и бежал бы за мной, когда я шел на капище идолов. Ну, что мы должны из этого учить? Прежде всего, был другой Ецер Ара. Было другое стремление к святости, как и наоборот. Когда наши мудрецы аннулировали стремление у евреев к идолопоклонству, Об этом рассказывается также в Гемаре, что аншей кнесет агдола, мужи Великого Собрания, взмолились Всевышнему. Это уже эпоха второго храма, начало второго храма. Что мы уже не можем. У нас настолько тянет, у нас много людей, которые постоянно оступаются в этом грехе. Если можно, позволь нам Всевышний аннулировать этот Ецер. И так произошло, Всевышний дал им такое добро. И написано, и интересно, что они увидели, как огонь, огненный столб вышел из святая святых, и там ушел в каком-то направлении и исчез. Его, там, как лев был, изваяние льва, или форма льва, его посадили в клетку. В общем, там разные описания. После этого они пытались дальше еще, используя, видя, что у них удачный момент, и момент истины, и, может быть, можно еще кое-что аннулировать, а именно Ецер к разврату, дурное начало, подталкивающее людей к разврату, но... История известная. Сейчас мы не будем... Мы в книге Эзры об этом говорили подробно. Но говорят наши мудрецы, что это было все не бесплатно. И наши мудрецы знали, Эзра и Сиято, Аншей Кнессет а-Гдола, мужи Великого Собрания, знали, что у этого будут последствия. Почему? Потому что когда делаешь, например, операцию, когда делают человеку, не дай бог, не аляф и хад, да, но когда делают человеку операцию, то ему замораживают какую-то область, чтобы анестезия, чтобы он не чувствовал боли. И это влияет, это имеет побочные эффекты, потому что это влияет также и на какие-то органы, которые, или какие-то нервные пути, которые не должны были бы попасть под воздействие, но у нас нет выбора. Мы не можем заморозить какой-то один нерв, определенный ведущий к определенному органу, на котором делается операция, а вынуждены делать целую поясницу или полностью вообще человека погружать в сон. И поэтому, когда Всевышний вот делал ту духовную операцию, вырезая из наших душ всех евреев стремление к идолопоклонству, вот тот Ецер, отвечающий за дурное начало, отвечающий за подталкивающее к служению идолам, были поражены и другие духовные органы, которые были полезными и хорошими, а именно было отнято у народа Израиля пророческий дар. Вот так. И Менаше хотел показать Рав Аши, что ты живешь в другое поколение, в другое время, когда у тебя нету такого Ецера, который был у меня и был у людей моего поколения. И поэтому, когда ты говоришь о разных людях, в том числе о нечестивцах тех времен, нужно, ну, если не с уважением, ну, в принципе, царю положено уважение. Каждый раз я привожу пример, когда пророк Ильяу бежал перед царем Ахавом, еще одним нечестивцем из списка, который мы, наши мудрецы приводят, у которых нет будущего, удела в будущем мире, но он бежал перед ним, когда люди все разбежались из-за дождя, а пророк Ильяу, немолодой, бежал перед колесницей, чтобы не было позора для царя Ахава, что он в одиночку возвращается в какую-то из своих резиденций. Вот это царь Менаше. Итак, где мы остановились? Давайте немножко теперь вернемся к тексту. Стих 13. «И протяну я над Иерусалимом мерный шнур Шамрона и отвес дома Ахава, и сотру Иерусалим так, как вытирают тарелку. Вытрут и опрокинут ее вверх дном, и отвергну я остаток удела моего, и предам их в руки врагов их, и будут они отданы на разграбление и на попрание всем врагам их. За то, что делали они, то, что есть злом в очах моих, и гневили меня с того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сего дня. И еще пролил Менаше очень много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края. Кроме того греха, в который он ввел Иуду делать то, что есть злом в очах Господних, а остальные дела Менаше и все, что он совершил, и грех его, которым он грешил, описаны в книге летописи царей из иудейских. И почил Менаше с отцами своими, и был погребен в саду при доме его, в саду Узы». То есть все комментаторы говорят, что значит это сад Узы. Я не увидел, что кто-то связывает это с тем Узой, который, помните, была история описана в книге пророка Шмуэля, когда царь Давид решил перенести Ковчег Завета в Иерусалим, предварительно построив там какой-то дворец из кедра, шатер. И когда он ошибся, и не левиты несли на плечах своих, как это было в пустыне, как это положено, а коины везли на агала, на телеге, агала хадаша, вот та вот телега, которая была, повозка, которую отправили в свое время филистимляне, после того, как Ковчег Завета был 7 месяцев в их земле и нанес им страшное поражение, сам Всевышний, без участия евреев или каких-то воинов. И в какой-то момент, поскольку это было неправильно, телега, повозка начала качаться, и коин, который шел рядом Уза, он протянул руку и коснулся Ковчега Завета, который стоял на повозке. Конечно же, он был накрыт, но даже этого было достаточно, чтобы погибнуть. Всевышний наказал его, он мгновенно умер на месте за то, что проявил неверие, за то, что не проявил достаточного битахона, уверенности в том, что Всевышний все контролирует, и ему не нужна человеческая помощь. Это место называлось Перец Уза. Так вот, комментаторы не связывают, или, по крайней мере, я не нашел, что кто-то связывает это именно с тем Узой, но что все говорят в один голос, что он не был похоронен в гробнице царей. Есть не одна гробница, где хоронили царей, за стенами Иерусалима, потому что в Иерусалиме похоронен только царь Давид и пророчица Хульда. Внутри стен Иерусалима, из-за того, чтобы внутри Иерусалима не хоронили, чтобы не помешать святости, не навредить святости, которая там пребывает. Но его даже и в гробнице царей не похоронили, а во дворе своего собственного дома, своего дворца наверняка, но все равно это было большим позором. Здесь, в книге царей, мы не видим, чтобы Менаше Хазар Бетшува пришел к раскаянию. Об этом рассказывается в Диврей Ямим. Опять я повторю важное правило. В книге Диврей Ямим, в летописи былых дней, идет параллельное повествование тех же событий, которые, или почти тех же событий, по крайней мере, описание тех же персонажей и их эпох, которые находятся и в книгах пророков, Шмуэля, Ишая, и так далее, царей, всех. Но, как правило, если есть какие-то положительные вещи, они говорятся именно в книге Диврей Ямим. И объясняет, кажется, Хидо объясняет это, что да, Эзра жил на несколько сот лет после этого, после этих событий. Даже меньше. 70 лет изгнания. Царь Менаше, он не последний царь, после него еще будет. Амон, его сын, нечестивец страшнейший. Йошияу, праведник, его сын, величайший праведник. В общем, еще было несколько десятилетий. То есть, может быть, 100 лет. Можно это высчитать легко, точно, но не сейчас. И Эзра уже знал все последствия, далекие последствия, не моментальные, мгновенные того поколения, а еще несколько поколений после. И он мог описать это более полноценно. Но есть и другое мнение, вот как раз которое приводит Хидо, когда он говорит, что как все то время, пока существует последствия твоих грехов. Например, есть ученики, которых у Менаше были, например, евреи, которые грешили из-за него. Все то время, пока они жили, негоже описывать его достоинства. Поэтому книга царей не жалеет царя Менаше и не приводит описание его раскаяния, его тшувы. Но во времена Эзры уже тех людей не было. Вы представляете, человек написал плохую книгу. Эта книга все время, пока она существует, она приносит ему вот эти дивиденды, в кавычках, отрицательные дивиденды. И в будущем мире он продолжает лицбор собирать. Все, каждый еврей, который прочитал и испортился из-за этой книги, или это повредило каким-то образом, изменило его отношение к Всевышнему, ослабило, остудило связь, любовь к Всевышнему, все это ложится на плечи и является виной того еврея. Ну, по-видимому, что во времена Эзры уже можно было написать хорошее о Менаше. И давайте теперь прочитаем вторую часть. Откроем вторую часть книги Деврей Ямим, 33 глава. С самого начала говорятся практически те же слова. 12 лет было Менаше, когда он стал царем, и 55 лет он царствовал, ну, под копирку. А вот дальше в 11 стихе сказано так. «И пришел Господь на... привел, простите, Господь на них военачальников царя Ашура. И заключили они Менаше в кандалы, и оковали его оковами, и отвели его в Бавель. И в беде своей он стал умолять Господа Бога своего, и глубоко покорился Богу отцов своих». Опять наши мудрецы описывают в Талмуде, как это вообще Иерусалимский Талмуд, 10 лист, 5 алаха. Да, 9 алаха, там так все построено, как похоже на, как у Рамбама, да, не Мишнайот, а алахот, законы. Итак, сказано там, что его забросили в Дуд. Дуд – это медный чан, медный таз какой-то, медный казан большой. И стали разогревать, разводить огонь под этим сосудом. И Менаше стал молить. Он, когда он понял, что с ним хотят сделать, какой мучительной смертью он сейчас должен умереть, он начал взывать к всем богам, которых он только знал, всем видам идолов, которым он служил. А в ответ тишина. И тогда он вспомнил, что отец его учил. А мы говорили, что отец его уж точно учил. Потому что я удивился, я увидел, что есть некоторые комментаторы, которые объясняют. Единственный стих, которому научил его отец, он принес ему избавление. Во-первых, источники этому сифры. В главе Вайтханан говорит, что если он делает простой вывод, логический, если он обучил царь Хизкияу, отец Менаше, научил весь народ Израиля Тора, от своего сына он забыл. Он в первую очередь им занимался. Вот поэтому он вспомнил именно то, что говорил отец, что Всевышний всегда может простить. Вот что сказано в книге Дворим, 4 глава, недельная глава, Вайтханан как раз. Сифри на эту, это сифри, это мидраш Аллаха, но уже на дворе. В невзгодах, стих 30, да, 4 глава, 30 стих, дворим. В невзгодах твоих, когда постигнут тебя все эти предсказания о бедах, до этого идет перечень различных проблем, которые могут навалиться на человека, на народ Израиля. В конце дней возвратишься ты к Богу, всесильному твоему, и будешь слушаться голоса его. Бецар алех, когда придут на тебя все эти невзгоды, то ты вспомнишь Бога, и Всевышний обратится к тебе. Менаше начал кричать Всевышнему о том, что начал ставить условия. Нам не нужно учиться у него, потому что ему не положено было получить ответ от Всевышнего за все то, что он натворил. А тем более, когда обращается в такой форме. Он сказал, я вот взывал ко всем, никто мне не ответил, ко всем богам. Я знаю, что есть еще Бог Израиля, о котором учил меня отец, поэтому все знали. И если ты мне не ответишь и не спасешь меня, то значит ты такой же, как и все они. Не дай Бог, хас вышел, но... так говорить, но так сказать, просто мы цитируем словами наши. Извините, это не наглость. Вспомнил, да, во-первых, это как, помните, Евтах говорит в книге Шофтим, которую мы еще с вами не изучали, надеюсь, будем изучать. Тогда его изгнали, братья изгнали, чтобы он не унаследовал вместе с ними удел отца, чтобы им больше досталось. Он был сыном наложницы, а они были сыновьями обычной жены. И ему положено было наследие, но они нашли способ или причину для того, чтобы избавиться от еще одного наследника, и прогнали его. Точнее, он ушел сам, чтобы избежать махлокета. не хотел вступать с ним в спор, но его не поддержали судьи местные. Они не вступились, услышав об этом, они должны были прийти к братьям и сказать: слушайте, так нельзя вести себя. Ему, он такой же сын своего отца, ему, он такой же наследник, как и вы. Вот. Но когда приходит беда в Израиль, приходят враги, а Ифтах, как известно, был человек воинственный, и, ну, прежде всего, мудрец Торы, хотя его называют амарцем, да, но дай Бог чтобы многим, чтобы быть такие, таким неученым человеком. Но он еще и был известным, ну, наверное, не полководцем, а человеком с мощным духом воинственным, что все понимали, что он будет хорошим военачальником. И он произносит такую фразу. Они говорят: ну приди, мы тебя поставим над нами кацином, да, будешь нам офицером, точнее кацин, тот, кто стоит в БКЦ на линии фронта, будет впереди, как бы, вести свою армию, свои войска в бой. И он отвечает им: «Алама батем кшецар лахем», почему вы пришли, когда у вас беда? Так и здесь Всевышний может сказать: «Менаше, что сейчас вспомнил, да? А раньше не хотел бы мне вспомнить? Раньше ты не знал всю эту Тору 55 раз?» Прошелся, да, повторил, да, или знал наизусть Торат Коаним. И не только такого мнения были комментаторы или люди, то, что приходит в голову, а даже ангелы, написано, что они бросились, как только увидели, что поднимается молитва Менаше, они бросились в храме небесном, на, ну, что-то духовное, как мы это понимаем, да, где находится престол Всевышнего, и находится шхина, пребывает шхина. Они начали закрывать все окна и двери, чтобы Менаше не смог туда попасть. И они приговаривали, когда Всевышний говорил: ну дайте человеку лахзор бетшува, что такого плохого, они говорят, не положено ему. Да? Тогда Всевышний сказал: ну ведь если мы сейчас закроем перед ним эти врата раскаяния, то тогда и другие не смогут. Тогда и другие отчаются и скажут: нет смысла лахзор бетшува, нет смысла приходить к раскаянию, раскаяться в своих грехах, все равно ничего не поможет. Ангелы перекроют все пути. По-видимому, ангелы не приняли утверждение Всевышнего, потому что сказано, что Всевышний вырыл как бы какой-то под своим престолом, он вырыл как проход такой, да, подкоп, чтобы тот мог, чтобы Менаше со своей, чтобы молитва Менаше могла просочиться или пробраться к нему и была принята и не осталась безответной. То есть ради будущих болей чува, ради будущих грешников, которые, да, решат раскаяться в какой-то момент беды хотя бы, ради этого Всевышний принял чуву Менаше, но мы понимаем, и наши мудрецы, мефакпеким, наши мудрецы очень сомневаются в этой чуве, они не называют ее полноценной, и неспроста мнение Рабанан, большинства, что он все-таки, несмотря на чува, которая длилась 33 года, то есть 22 года он правил, подождите, ну да, он 55 лет правил, 22 года правления своего первого, он был абсолютным нечестивцем и смог, даже не будем повторять, что он натворил, смог натворить тоже. Однако же 33 года потом он уже жил как праведный человек, делал хорошие поступки. И вот давайте прочтем, что здесь сказано в Диврей Ямим о его поступках. «И узнал Менаше, что Господь есть Бог». Нет. 13 стих. «И молился ему, и Бог внял ему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его». Буквально выдернул его из того казана медного, из того дуда, и перенес чудесным образом в Иерусалим, избавив его от беды, от смерти. И узнал Менаше, что Господь есть Бог, а потом построил стену внешнюю города Давидова, западнее Гихона, по ложбине до входа в рыбные ворота, и повернул ее к Афелю, и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем городам, укрепленным в Иудее, и удалил богов чужеземных и идола из дома Господня. И все жертвенники, которые он соорудил на горе дома Господня в Иерусалиме, и выбросил наружу за город, и отстроил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и благодарственные, и сказал иудеям, чтобы служили Господу Богу Израиля. Это то, что сказано о Менаше. Менаше как мы говорили, он просил у Всевышнего милости. Однако не просто милосердие. Ибо если бы Всевышний сказал, послушай, ты перешел границу. Я могу сделать все, но есть вещи, после которых нет возврата. Есть, да, ты разбей сосуд, можешь его хорошо склеить, он будет по-прежнему служить тебе и будет, может быть, даже еще крепче, чем был. Однако же это уже называется разбитый сосуд. И трещины эти когда-нибудь, именно по ним, по этим швам пойдут новые трещины, и кли, этот сосуд, этот уже не может считаться таким полноценным, как он был до этого. И вот если бы так Всевышний ответил, то тут бы была еще одна проблема. То есть получается, что есть такая-то вода зара, есть такое, такое-то проявление Всевышнего в этом мире. Но и у него есть ограничения, что может быть указателем того, что не все может Всевышний до конца. И он тоже, хас вешалом, не дай Бог так думать, он ограничен в своих действиях. Поэтому Всевышний показал Менаше именно то, что он безграничен в своем милосердии, в любом своем качестве, когда оно необходимо, и поэтому ему было послано избавление. Интересно, что наши мудрецы обращают на некоторые несколько событий. Вот был Ахаз, его дедушка Менаше, отец Хизкияу. Он тоже был не совсем праведным человеком. И он в одно из преступлений, которое мы не описывали, оно нам нужно здесь сейчас, мы его приведем для того, чтобы совершить сравнение между Менаше, между Ахазом, дедушкой Менаше, Менаше и его сыном Амоном. Значит, сказано, что Ахаз, он разрешил арайот, то есть он разрешил вступать в какие-то связи, которые Тора запрещает. Сам он, обратите внимание, этого не делал. Помните, он надевал казан на голову, чтобы кастрюлю для того, чтобы скрыться от увещеваний пророка Ишаяу. Так ему было, чтобы Ишаяу его не узнал. То есть он не прогнал, не убил. Менаше убил, кстати, пророка Ишаяу. Он был его родственником. То есть там где-то Амоц был, Амоц, отец пророка Ишаяу, был родным братом царя Амоцьяу. И получается, что это как бы такой двоюродный дедушка, да. Там несколько, там около 6 поколений прошло, да. Но Ишаяу, как мы говорили, 90 лет. Или Ошея 90 лет пророчествовал. Ишаяу тоже там был у 4 царей. И он пришел вещевать Менаше, и тот решил его убить. Он совершил какой-то тикун, произнес какие-то заклинания, имя Всевышнего, и вошел в дерево Эрез, в кедр. Скрылся всем телом в кедре. И тогда Менаше приказал взять пилу, распилить это дерево, и как раз пила эта попала, прошла прямо по устам Менаше в том месте, где он пророка Ишаяу, простите, и так пророк Ишаяу погиб. Так вот, Менаше, что он сделал? Мы упоминали это. Он, в отличие от Ахаза, своего дедушки, он тот разрешил арайот, разрешил разврат, вступать в связи, запрещающиеся Торой. Однако же Менаше сам совершил акт связи интимной со своей сестрой родной. Но что он сделал? Он, Ахаз поставил, соорудил жертвенник вне храма, во дворе храма, а Менаше уже внес истукана в Гейхаль, а вот его сын, тот пришел на мать свою и внес истукана того же, только уже в святая святых. То есть вот такая постепенная деградация, постепенное увеличение напряжения или нарушения. И что за этим скрывается? То, что Менаше, опять же, как мы сказали, он признавал Всевышнего. Только в своей нечестивости, в те 22 года, когда он правил народом Израиля. Но он просто говорил, не мешай нам, не будь в этом мире. Я прихожу на сестру, потому что мне хочется, из-за похоти. Я ставлю жертвенник, я ставлю истукана, но не в святая святых, а перед нею. Что сделал Амон, наш следующий персонаж, следующий царь Израиля и, наверное, один из самых нечестивых, которые были, из нескольких, которые восседали на престоле. Кстати, вопрос, которым должны мы будем заняться обязательно, это рассмотреть вопрос, почему Амон не внесен в список тех людей, тех царей, которые, у которых нет удела в будущем мире. Но это в следующий раз. Но Амон пришел на свою мать. И там приводится имя его матери. И говорят, что он был праведной женщиной. Получается, что он ее изнасиловал. Сделал это против его воли. И когда мать его спросила, так рассказывают наши мудрецы в Вавилонском Талмуде, ну что, ты получил удовольствие от того места, из которого ты родился, вышел, появился на свет? И Амон говорит фразу: я не делаю это ради удовольствия. Я делаю это ради того, чтобы разозлить Всевышнего. Назло Творцу. То есть, Менаше, все-таки, что-то если и делал, то только для того, чтобы не мешал Всевышний ему жить и делать, что он хочет. Но пусть Всевышний существует где-то для кого-то в этом мире, то Амон уже пытается вытеснить Всевышнего из нашего мира, из нашей жизни полностью. Он не терпит его присутствие где бы то либо. Не в святая святых, и его поступки, как связь с матерью, указывают на это. Спасибо за внимание. До свидания, до следующих встреч.